Меня зовут Михаил, фамилия Яковлев. Я живу в городе Перми, это Урал. Что еще? Семья, у меня 6 детей, я благовестник в церкви с 1998 года. У меня прекрасная жена. Старшему с 96 года в браке, старшему сыну 21 год и младшей дочке 5 лет. Братья, к вам вопрос. Что такое педагогика? Это наука о воспитании и обучении. А что конкретно изучает эта наука о воспитании и обучении? Что это значит, педагогика? Это наука, изучающая принципы воспитания и обучения. И действительно, это все содействует детоводительству, вести ребенка ко Христу. Но для этого необходимо знать определенные принципы, которые касаются воспитания и обучения. Принципы – это всегда вещи общие. На них строятся методы, на принципах. На принципах строятся приемы отдельные. Это еще более мелкие детали в нашей с вами работе с детскими душами. Значит, педагогика изучает принципы воспитания и обучения. Но наша с вами задача сейчас в применении к детским занятиям все-таки вести этот наш предмет. Хотя мы уже говорили, этот учебник по педагогике, который мы с вами распространяем в церквях нашего братства, он предназначен не только для преподавателей, но и для родителей, а может быть даже в первую очередь для родителей, для тех, у кого есть дети, или может быть для тех, кто собирается вступить на эту стезю, на родительскую стезю. Еще одно назначение педагогики. Педагогика призвана наводить порядок во всем, что касается воспитания и обучения. Сейчас мы с вами наведем небольшой порядок. У нас с вами есть, кроме педагогики, другие предметы, которыми мы на наших семинарах занимаемся. И вот сейчас хотелось бы предложить некоторую схему, которая бы эти предметы логически связывала в единое целое. Почему это важно сделать? Потому что сейчас у нас ведется работа над учебником по методике, и там мы уже отметили такой момент, что для того, чтобы преподавать методику результативно, чтобы методика у нас работала с первого года обучения. На наших семинарах приехали преподаватели, первый год учатся, и чтобы они могли уже после этого проводить хотя бы, в простой форме какие-либо уроки. Вот для того, чтобы это было, мы в учебнике по методике будем делить навыки преподавателя, методические навыки преподавателя, по четырем уровням. Сейчас мы на эти уровни посмотрим, потому что к ним мы предлагаем привязать другие предметы. Это будет так вот вам в помощь, для того, чтобы систематизировать обучение на местных семинарах. Пожалуйста, у меня нет мышки, я буду просить Антона нажимать кнопочку. Итак, первый уровень, овладев которым преподаватель может уже начать проводить уроки, мы предлагаем такой уровень. Это использование готовых разработок применительно к программе занятий. Сейчас расшифрую. Значит, это первый уровень, на который может встать учитель после небольшого обучения. Владение навыками использования заготовок других или разработок других учителей. Таких разработок сегодня множество. Мы видим, что наши преподаватели все-таки ими пользуются. И поэтому мы в учебнике по методике решили этот момент как-то систематизировать, упорядочить. Раз люди пользуются, то давайте научим их правильно пользоваться чужими разработками. Это не значит, что преподаватель должен остаться на этом уровне. Мы всеми силами убеждать должны наших преподавателей, чтобы они двигались дальше, готовили свои уроки, а не пользовались чужими. Это легкий очень способ, и у кого-то есть искушение так на этом уровне всю жизнь оставаться. Где-нибудь там из интернетов или с других источников находить эти уроки и внедрять их в свою практику. Это мало, это мелко, но с этого можно начать, потому что, видя работу других учителей, работу хорошую, работу качественную, если ее можно найти, преподаватель, в общем-то, должен делать выводы и учиться сам на этих примерах, как преподавать. И вот этому мы в методике будем с вами учиться. Значит, это первый уровень, но надо идти дальше, пожалуйста. Второй уровень. выделили такой тип уроков. Это умение подготовить и провести урок по библейской истории. Умение подготовить и провести урок по библейской истории. Сильно комментировать не буду, я думаю, вы знаете, о чем идет речь, да? Есть текст, текст, связанный с конкретной историей библейской, не текст из вероучительных книг Нового там, или Ветхого Завета, а именно текст повествовательный, текст, где есть библейская история. И вот провести урок по библейской истории, это мы вывели во второй уровень подготовки преподавателя. Третий уровень – умение подготовить и провести тематический и биографический урок. У вас вопросы не возникли? Если у вас не будет вопросов, у меня будут к вам сейчас. Так, давайте, вопросы возникли? Вот пока пишите, попробуйте, дать волю своим вопросам. Что в одном уроке? Нет, тематический урок – это один из видов урока, и биографический урок – это другой вид урока. Но они друг с другом, они похожи по подготовке. Вопрос есть? У меня к вам вопрос. Что сложнее – подготовить урок по библейской истории или подготовить тематический или биографический урок? То есть вы согласны с такой логикой? Это сложнее. Почему это сложнее? Александр, почему это сложнее? Разработать тему сложнее. Это обычно объемный материал. Да? Это обычно объемный материал. И так, чтобы не исказить истину, нужно в каждом из текстов, которые вы используете, провести достаточно серьезный анализ. Правильно ли я пользуюсь тем или иным текстом в тематическом уроке? Хорошо. Биографический урок. Понимаем, о чем идет речь? Есть библейские личности, и мы берем всю жизнь этого человека, а еще и там отзывы о нем, например, если он это ветхозаветная личность, то что Новый Завет о нем говорит? То есть материал опять большой, и это нужно проанализировать и подготовить урок. Конечно, это сложнее. Мы все с этим согласны, да? Значит, это у нас третий уровень подготовки учителя. Тематические и биографические уроки. И четвертый уровень, пожалуйста. Умение подготовить и провести разбор Писания и урок в форме самостоятельного исследования. Разбор Священного Писания предполагает значительную долю самостоятельной работы ученика. Мы все это понимаем, братья? Может быть, не всегда мы к этому, не все мы привыкли к этому, потому что не в каждой церкви разбор Священного Писания ведется на таких позициях, что, чтобы церковь много участвовала в этом. Но, в общем-то, друзья, это правильно, если мы разбор Слова Божьего проводим так, чтобы дать возможность слушателю участвовать в этом активно, в этом разборе. Не видно, да? Сейчас продиктую. Умение подготовить и провести разбор Священного Писания и урок в форме самостоятельного исследования. Да, я тоже думал, чтобы она по возрастающей была. Пускай вот такая будет логика. Смотрите, как вам будет удобнее, вы потом можете это для себя оформить. Я так сделал. Значит, вот у нас получилось 4 уровня подготовки преподавателя. Это по методике. Теперь, чтобы другие предметы с этим были согласованы, предлагаем вот такую табличку, пожалуйста. Это по уровням я сейчас пройдусь. Это каждая табличка сейчас – это отдельная строка в большой таблице. Да? Понимаете? Сейчас мы рассматриваем первый уровень. По методике, по первому уровню. Использование готовых разработок применительно к программе занятий. Педагогику сейчас пока не трогаю. Смотрю на последнюю колонку. Это другие предметы. Что важно для человека, который проводит урок по чужим разработкам? Там все есть уже. Что нужно знать? Или какими навыками владеть необходимо преподавателю. Да. Да. То есть вы видите, да, уровень достаточно невысокий, но риторика здесь нужна. Риторика – это что в этом случае, основа риторики? Это умение строить высказывания, умение аргументировать мысли, умение подбирать языковые средства в соответствии с замыслом урока. Ну и вообще риторика – это умение говорить. Здесь я делаю ударение. Риторика – это умение говорить. Говорить как? Понятно, убедительно и все-таки красиво. От этого никуда не денешься. Вот этому мы должны научить человека, чтобы он мог выйти в класс и работать с чужими разработками. Я сейчас не конкретизирую по методике, чему нужно учить и как нужно обращаться с разработками других учителей. Об этом отдельный раздел. Спасибо. Об этом отдельный раздел предмета методики этому будет посвящен. Поэтому сейчас пока вопросы не задавайте, хорошо? Потому что я понимаю, что у многих это может вызвать смущение. Мы, в общем-то, всегда призывали к тому, чтобы люди готовились к уроку самостоятельно, чтобы имели от Бога живую мысль и могли ее передавать ученикам. И мы от этого не отрекаемся. Мы этому должны учить наших учителей, тому, чтобы они от Бога черпали эти мысли и старались построить урок самостоятельно. Но мы видим, что, в общем-то, те, кто начинают заниматься, они, как правило, встают вот на такой уровень. Но давайте им поможем сделать это правильно теперь, чтобы они могли учиться на этих разработках, чтобы они могли искать действительно хорошие, добрые разработки, в которых не нарушались бы там догматические вопросы, в которых бы не было каких-то таких моментов смущающих. Вот этому надо научить. И призывать постоянно к тому, чтобы человек с этой ступеньки переходил на уровень выше. Готовить самостоятельно уроки. Сначала по историям, потом тематические, биографические, а потом и уроки на основе самостоятельных исследований. То есть вот сама идея понятна вам, да? Теперь, что мы по педагогике предлагаем на первом курсе доносить до учеников? У нас есть три раздела в методике. В методике есть три раздела больших. Учитель, ученик, воспитание и обучение. Вы видите, большими буквами я здесь выделен. И вот из каждого из этих трех разделов мы предлагаем отдельные темы для первого курса, для первого уровня обучения. По теме «Учитель» – это основные библейские требования к учителю. По теме «О ученике» – в чем нуждается ребенок? Это потребности детей, другими словами еще. И возрастные особенности. Довольно обширные темы. Кто педагогику уже преподавал, кстати, поднимите руку, кто педагогику уже преподавал на семинарах. Вот преподать эти темы можно за один семинар? В Сибири можно, да? В Сибири семинары большие по продолжительности? Ну неделю, две, пять дней. Вот. Ну, у нас так же. До микрофона. За один семинар во многих объединениях практически невозможно преподать такой объем информации. Что вы будете делать? Да, значит, я сейчас не собираюсь организовывать работу вашу по объединениям. Моя задача сейчас описать идею. Как вы этой идеей воспользуетесь на местах? Это уже, ну, будет зависеть во многом от вас, от ваших возможностей, от ваших условий, ну и, в общем-то, и от целей все-таки, какие вы ставите перед семинаром. Если семинар усматривается как просто общение для преподавателей, для их духовного ободрения, то понятно, что на учебу там, наверное, и времени не останется. Но, друзья, на наших семинарах должно быть место и должна быть важная цель – обучение. Надо научить преподавателей, научить их учить других людей. И вот педагогика, она как раз закладывает принципы. Поэтому, братья, в любой форме, любым способом, несколько семинаров в году или несколько лет на освоение первого курса. Смотрите сами, как это у вас будет получаться. Но мы предлагаем вот такую схему. То есть первый курс по педагогике изучает следующие темы по учителю. Основные библейские требования к учителю. Кстати, это можно на заочное обучение эти темы дать. А потом в виде такого кратких семинарских занятий их рассмотреть. Потом потребности ребенка и возрастные особенности. Это я бы советовал рассматривать прямо на семинаре, чтобы преподаватель это делал. И по воспитанию и обучению, стили воспитания и ошибки воспитания. Ошибки воспитания факультативно можно дать. Стили воспитания надо дать обязательно, но это не надо много времени. По учебнику. Это все темы, которые у нас есть в учебнике педагогики. Особой логики мы не прослеживали взаимосвязь педагогики с методикой, потому что, ну, тут просто большой объем материала, который надо было распределить на 4 года. Но примерно вот это такие основные начала, которые нужно знать. Я от вас постоянно отворачиваюсь, прошу прощения. Да, вот, можно усмотреть, дать темы вот по третьему разделу, по воспитанию, обучению, стили и ошибки. Можно дать на общениях для родителей, пригласив туда преподавателей. Даже, может, где-то в обязательном порядке, ну, тех, кто должен эти программы освоить. То есть методов много. Пожалуйста, пользуйтесь тем, что в ваших условиях более приемлемо. Давайте дальше пойдем. Так, я не в ту сторону метаю. Второй уровень – умение подготовить и провести урок по библейской истории. По предметам, смотрите, сразу вторая колонка у нас обросла дополнительными предметами. Это минимум, который необходим для того, чтобы учитель мог качественно готовить урок по библейской истории. Братья, еще раз подчеркну, это минимум. Что в этот минимум входит? Основы герменевтики для исследования текста, география, которая очень тесно связана с библейскими историями, обзор библейской истории. В этом случае преподаватель должен знать, какое место его история, которую он излагает, занимает среди всех других историй, записанных в Библии. И культура народа в Библии. Так что, братья, это направление для того, какие предметы должны быть на семинарах. Пожалуйста, обратите на это внимание. Можете не зарисовывать. Пока перевариваете информацию, вы не успеете сейчас все зарисовать. Я вам выдам эти слайды, и там все эти таблицы будут. Этого в учебнике нет. Нет. И по педагогике мы предлагаем такие темы. Здесь довольно большой блок. Отношение к служению. Это в теме об учителе. Необходимые навыки. Навыки учителя. Об ученике. Формирование характера. Тоже тема большая, обширная. Воспитание и обучение, цели христианского воспитания и обучения и общие принципы воспитания и обучения. Темы большие, их можно дать факультативно и потом по ним провести какие-то семинарские, небольшие семинарские занятия. Кстати, семинарские занятия, вы понимаете, что такое? Я пользуюсь этим термином. Семинарские занятия – это занятия, в которых каждый из участников может принять активное участие, должен в этом участвовать. То есть не сам преподаватель, он задает вопросы, они отвечают, и в конце концов, в общем-то, ну, формируется какое-то представление о том, поняли ли люди тему или не поняли. Тему, которую разбирали самостоятельно. Да, да, да. Дать и проверить. И проверить с комментариями. Все правильно. Просто когда люди приходят уже готовые к семинару, то есть прочитали материал, то с ними намного проще уже потом работать. Меньше нужно разъяснять, больше конкретизировать что-то и проверять, насколько усвоили. Так, все улавливают мысли? А то мне приходится быстро делать это. Все нормально, да? И третий уровень – тематические, биографические уроки. Что мы предлагаем из предметов, помогающих преподавателю в этом случае? Герменевтика, основную часть герменевтики. Обзор библейских личностей. Для того, чтобы человек был готов к проведению биографических уроков. И вероучение. Вероучение, оно достаточно емко соединяет все вопросы, ну, основные вопросы догматические объединяет в себе. Такой обзор догматики, так скажем. Первое приближение. Да, вот я поэтому и комментирую. Но у нас есть книга «Вероучение», да, наша? Вот если ее взять, то этого во многих случаях вполне достаточно для того, чтобы познакомить преподавателя с основами нашего вероучения, с основами догматики. По педагогике. Качество души – это об учителе. Да? Это все характеристика учителя. Потом по ученику – душа ребенка. Теперь его наклонности, его особенности, способности души. Воспитание и обучение – педагогическая техника. Кстати, тему о педагогической технике мы начнем на этом семинаре с вами. По педагогике. Ясно, да, братья? Вопросов нет? Я дальше двигаюсь. И четвертый уровень – это умение подготовить и провести разбор Писания и урок в форме самостоятельного исследования. Что для этого необходимо? Для этого такие предметы мы предлагаем. Специальная герменевтика. Что значит специальная герменевтика? Это уже работа с разными жанрами текста в Священном Писании. Это поэзия, особенности поэтических текстов. Как их понимать, на что обращать внимание. Специальная герменевтика этим занимается. Послание, отдельная форма в Священном Писании. На это обратить внимание. То есть человек уже более досконально готовится к тому, чтобы проводить разбор Священного Писания. Вы понимаете, насколько это серьезный уровень, братья? Мы видим, что и на библейских курсах далеко не всегда у нас братья владеют этими навыками. Но к этому надо вести преподавателя, иначе мы получим и некачественные уроки, и на четвертый уровень мало кто поднимется. Да, к ней надо тянуться. Но, братья, все-таки на семинарах надо восполнить нужду в этих предметах. Вы понимаете, для чего они нужны? Моя задача была показать вам, что они нужны. И нужны для того, чтобы у нас были действительно способные преподаватели. Преподаватели, способные провести урок разного вида. А не только сидеть на готовых разработках. Хорошо, если так. Но дать хотя бы, если выше, еще лучше. Или дать хотя бы основы. И по педагогике мы предлагаем категории детей на четвертом курсе и обзор методов обучения. Обзор методов обучения. Так, братья, вот это немножко для наведения порядка в наших предметах. Конечно, возможно, как уже брат Иван сказал, что планочка достаточно высокая. Завышенное может быть. Не можем мы во всех объединениях на семинарах обеспечить такие предметы. Но к этому надо стремиться и обучать преподавателей, которые должны преподавать на семинарах. Пожалуйста, постарайтесь это сделать. Если вы будете пользоваться только гостями для проведения ваших семинаров, то это тоже тупиковый путь. Вам надо выращивать своих преподавателей. Тех, которые будут готовы вести систематическое обучение на своих семинарах, а не только время от времени кто-то приехал, библейскую географию у вас преподал, всем понравилось, всем было так хорошо, и в конце концов еще 4 года потом отдыхаем от библейской географии. Нет, надо воспитывать своих преподавателей, которые смогут это преподавать. Действуйте, братья, вперед. Так, мы перейдем сейчас к другой теме. Кстати, вопросов больше нет пока? Ладно, не буду провоцировать вас на вопросы. Антон, пожалуйста, включи следующую вкладку, там разберешься, где она. И F5 нажми. Нет, это не то. Другую вкладку. Вот там наверху, где педагогическое слово, педагогическое, вот нажми на нее, и F5. Педагогическая техника – это основная тема по педагогике будет у нас на нашем семинаре. Педагогическая техника. Что это такое? Я не раз на предмете педагогики упоминал текст Священного Писания 2 Тимофею 2.2. Он мне очень нравится, как важное поручение, которое Бог через апостола Павла дал всем поколениям, последующим поколениям служителей. Помните, о чем там идет речь? Что слышал? Передай каким людям? Верным и способным других научить. Здесь соединяются в этом тексте и духовное качество, верность, и способность научить, как какой-то определенный объем навыков, способностей определенных, которые помогают человеку учить другого. Вот, в общем-то, как раз вот эти способности к обучению, их можно назвать педагогической техникой. Педагогическая техника, что это такое? Инструмент, который помогает. Какой-то один, да, он такой универсальный? Вообще, давайте так, запишем себе. Я здесь не стал на слайдах это записывать, но законспектируем тогда. Значит, что такое педагогическая техника? Это совокупность приемов и умений, которые учитель использует в своей практике. Вот и все. Значит, педагогическая техника – это совокупность приемов и умений. Совокупность приемов и умений. Которые учитель использует в своей практике. Совокупность приемов и умений, которые учитель использует в своей практике. Это так же, как в любой другой профессии. Ну, есть навыки у сварщика. Братья, сварщики есть? Есть. Какие-то навыки, какими-то навыками надо владеть, или это все... Талант. Надо, конечно. Строителю надо какими-то навыками владеть? Надо. Учителю надо какими-то навыками владеть? Надо. И вот эти навыки преподавателя, они называются педагогической техникой. Их много. Некоторые из них мы постараемся систематизировать. Кроме того, к педагогической технике, кроме конкретных навыков, нужных для обучения других людей, относят еще и навыки общения, ну, социальные навыки. Потому что мы... Ну, не в углу где-то совершаем свое служение. Нам нужно иметь правильное отношение с другими преподавателями, нам нужно иметь правильное отношение с родителями наших детей. И это тоже можно отнести к педагогической технике. Но мы на это не обращаем сейчас внимания, потому что в другом разделе педагогики мы это рассматриваем, там, где идет тема об учителе. И умение управлять собой тоже относится к педагогическим навыкам. Планировать свое время и, ну, сдерживать какие-то свои негативные проявления, эмоции и прочее, это тоже относится к педагогической технике. Но мы на это внимание обращать сейчас не будем. Мы коснемся конкретно, ну, умению управлять или обучать учеников. Давайте мы сейчас с вами сделаем так. Я изображу некоторые цели, которые преподаватель преследует на своих уроках. И мы по отношению к этим целям попробуем, ну, некоторые навыки систематизировать, определиться, какие навыки для этого необходимы. Значит, цели какие? Первая цель – формирование навыков и привычек в учениках. Формирование навыков и привычек. Вторая цель – побуждение к полезной деятельности. Третья цель – сдерживание негативных реакций. И четвертая цель – установление и поддержание порядка. На каждом уроке перед преподавателем стоят эти четыре цели. Я сейчас, ну, братья, технические вопросы разбираю, поэтому духовные моменты урока, духовные вопросы урока, они здесь не изображаются на этой таблице. Но это не значит, что они менее важны, чем вот те цели, которые здесь поставлены. Это чисто технические цели. Цели управления на уроке. Значит, еще раз, учитель должен содействовать формированию навыков и привычек у учеников. Учитель должен побуждать учеников к полезной деятельности. Должен учитель сдерживать негативные реакции и проявления учеников. Ну и последнее, устанавливать и поддерживать порядок на уроке. Это тоже необходимые функции каждого учителя. Кстати, в последнем у нас очень-очень бывает много серьезных недоработок. Я почему-то заметил, что мало кто из преподавателей действительно здраво способен поддерживать дисциплину на уроке. У вас как?
Я считаю, что это к способностям относится.
К способностям относится.
Не к обязанностям.
Так. Нет, это что, талант или...
Талант.
Это талант.
Не у всех есть.
Он не у всех есть. У нас как-то в нашей церкви, может, я рассказывал этот момент, но для кого-то повторю. В нашей церкви однажды произошел такой случай. Одну из наших сестер, которые занимались с детьми, от нас забрали. Другая сестра тоже переехала. Две их было. И оказывается, они исполняли очень важную роль в проведении совместных детских занятий. У нас детские занятия проходили по субботам с 11 до 3 часов. И, в общем-то, были моменты, где группы соединялись вместе на обед, там был обед, кроме всего прочего. И вот вы представляете, когда все группы вместе, надо поддерживать порядок. Там началась неразбериха полная. Сестер нет, и оказывается, вся дисциплина держалась на этих двух сестрах. Тут же вечером в слезах мне звонит одна из преподавателей, говорит: «Миша, все, надо в воскресенье срочно собирать родителей, эти дети, это что-то ужасное, это, ну, и это время такое, и это их никто не воспитывает». Ну, и, в общем, излила все свои негативные эмоции по поводу прошедших занятий. Все ужасно, все плохо, все ужасно, все плохо. Но мы собрали не родителей, а преподавателей, потом собрали, немножко с ними пообщались. На какую тему, как вы думаете? Оказывается, все остальные спокойно вели свои уроки. А те двое были, ну, как сержанты в армии, которые, ну, были очень неудобными тетеньками. Они постоянно кого-то там ловили, они постоянно кого-то там, ну, что-то строго кому-то объясняли и так далее, и так далее, и так далее. Их за это далеко не всегда любили дети. Но зато был порядок. И другие преподаватели могли спокойно стоять в сторонке и рассуждать о своих каких-то делах, о вопросах. То же самое мы в лагере бывает наблюдаем, да? Когда дети вместе и есть много взрослых. Кто-то ответственно подходит к вопросам дисциплины и старается эту дисциплину поддерживать и наводить. А кто-то спокойно общается, занимается своими делами, как будто, ну, приехал отдохнуть сюда. Вот. Это важная цель. Я просто чуть-чуть на это акцентировал внимание сейчас. А? Конечно, эти навыки нарабатываются. Для этого, ну, есть свои способы, и мы об этом, ну, возможно, о дисциплине мы успеем поговорить. Потому что... И не все способы правильны.
Если человек научится сам сдерживать негативные реакции к себе,
да. Но помочь надо. А как быть, если действительно к нам приехало столько детей на лагерь, к примеру, которые абсолютно не научены, абсолютно не дисциплинированы, а нам надо проводить лагерь? Мы же не согласимся с тем, что мы будем проводить лагерь на их условиях. Нет. Будет наш порядок. И для этого нужно пользоваться определенными навыками, принципами, способами, чтобы это делать. Хорошо, друзья, сейчас я вам предлагаю 4 слова, которые бы вы вот справа бы расположили на этой схеме, так, чтобы они отражали суть тех целей, которые в левой части. Я вам слова предложу, вы сейчас поймете. И попробуйте расставить их по местам. Готовы? Слушайте, да? Значит, такие слова: торможение, стимулирование, дисциплинирование и упражнение. Еще раз. Торможение, стимулирование, дисциплинирование и упражнение. Вот к первому что отнести? Самое простое. Это упражнение. Так. Упражнение. Хорошо. Все согласны? Да, упражнение – это как раз и есть формирование навыков и привычек. Дальше. Остались у нас дисциплинирование, стимулирование и торможение. Побуждение к полезной деятельности – это стимулирование. Тоже несложно, да? Это стимулирование. Ну вот стимулирование и мотивация – это, в общем-то, можно сказать, синонимы. Они похожи друг на друга. А уже способы мотивации – это отдельный разговор, о котором можно поговорить будет дальше. И осталось что у нас? Торможение и дисциплинирование. Значит, сдерживание негативных реакций – это торможение, притормозить. А установление и поддержание порядка, как большая глобальная задача преподавателя на уроке – это дисциплинирование. Это дисциплинирование. Мы до 20 минут?
Да.
Угу.
Еще 4 минуты.
Так, хорошо. Хорошо. Давайте попробуем успеть. Ну что, много материала. Мы сейчас с вами что сделаем? Возьмем один из... Пойдем вот по этим 4 разделам. По 4 разделам. Это будут отдельно большие темы сейчас, о которых будем рассуждать. В них будут еще подтемочки. Со структурой не путайтесь. Значит, мы будем говорить об упражнении, о стимулировании, о торможении и о дисциплинировании. И сейчас перейдем к теме упражнений. Упражнение. Что такое упражнение? Давайте немножко вместе. Какое-то повторяющееся действие именно, да. Здесь ключевые слова. Действие и повторение, да. Значит, упражнение – это повторяющееся действие. При этом организованное, систематическое, да, какое-то систематизированное. Значит, что такое упражнение? Это организованное выполнение учениками различных практических действий с целью формирования определенных умений и навыков, а также приобретения хороших привычек. Значит, это организованное выполнение учениками различных практических действий. Смотрите, как вам удобнее. Вот мне всегда, когда я конспектирую, удобно записать. Только своими словами где-то что-то переделать. Если вам так удобно, пишите. Если вы надеетесь на слайды, они у вас тоже будут. То есть поэтому можете то, что на доске, не записывать, а записывать то, что, может быть, вам какие-то комментарии добавить.
Своими словами, чтобы потом то же самое получилось.
Да, чтобы по возможности получилось близко к тому, что на доске. Потому что все-таки отличие от ксерокса надо почувствовать, ну, когда конспектируешь, но постараться близко к оригиналу передать. Теперь, в каких направлениях упражнения мы с вами практикуем на уроках? Да и в нашей повседневной жизни мы можем сделать выводы даже из нашей жизни. Какие упражнения нужны? Упражнения формируют привычки, да? И при этом привычки могут быть, ну, двух основных видов. Это привычки к определенной деятельности и привычки, которые можно назвать режимными. Привычки к режиму определенному. Привычки в деятельности какой-либо. Это определенные навыки трудовой деятельности. Определенные навыки деятельности познавательной. Это хорошие привычки. Привычки к определенной деятельности. Ну, пример можете привести? Чистить зубы. Это привычка к определенной деятельности. Да? Полезная деятельность? Полезная. Будем приводить? Будем. Не на библейских уроках, да, только. А в общем-то в обычной семейной жизни. Вы можете назвать привычки какой-либо деятельности, которая помогает нам, ну, в вопросах духовных? Чтение Библии регулярное, молитва регулярная. Причем, смотрите, вот научить ребенка молиться по теме – это хорошая привычка, которая и нашим бабушкам бывает нужна в церквях. Молиться по теме. Как этого добиться? Путем упражнений. Путем упражнений. То есть об этом говорить. Каждый раз, когда встают на молитву дети, обращать их внимание, что мы помолимся о чем. И вот этим самым мы их разум направляем к тому, чтобы возникало доброе такое, добрый навык молиться по теме. Задавать вопросы. Это побуждает к рассуждению. Привычка рассуждать. Рассуждать о Священном Писании, да? Хорошая привычка. Привычка рассуждать. Привычка читать текст в контексте. Это привычка? Это хорошая должна быть привычка. Это достигается путем упражнений. Умение пользоваться симфонией и справочной литературой. Это хорошие привычки. Это хорошие привычки. Ну, можно еще, наверное, что-то добавить, но я ограничился бы на этом. Домашнее задание, короткое очень. Братья, теперь попробуйте чуть-чуть так, порассуждав вечером, написать себе короткий список режимных привычек. То есть привычек к режиму определенному. Которые бы вы практиковали в семье один, а второе на детских занятиях. Упражнения. А? Это на завтра. Просто посидите, подумайте, может, с кем-то обсудить этот вопрос. Написать режимные привычки или привычки к определенному режиму, которые вы бы советовали практиковать в жизни семьи и на детских занятиях. Вот в двух направлениях.